Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы будем с Ириной Хакамадой, добрый вечер, Ирина, обсуждать общественно-политические события вот первого осеннего месяца. Их было много. Поговорим о ситуации в российских регионах. Ирина только что вернулась из российской провинции. И поговорим о главных ньюсмейкерах этого сентября, о главных мужчинах на российской политической сцене. Ирине как-то всегда удается о них говорить интересно.
Несмотря
ни на что, да. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, начнем, конечно, безусловно, хотя все темы серьезные, но все-таки ощущение страны в данном случае важно. Вы, я знаю, были в Татарстане и были в Набережных Челнах, что важно. То есть какое настроение и в Татарии, и на КамАЗе, если вы, наверное, об этом говорили?
Да, это, конечно, удивительно, потому что, ну, до Казани 1,5 часа лету, а из Казани я ехала на машине около 3,5 часов до Набережных Челнов, то есть это все совсем рядом. А три картинки, если взять Москву, Казань и Набережные Челны, они совершенно разные и по настроению, и по уровню жизни, и по темам, которые обсуждаются. Хотя каждый раз тема была одна и та же. Я читала вообще-то мастер-класс для женщин, и как выживать, как делать там карьеру и так далее. Но все равно чувствуется. Вопросы даже политически не задают, а все равно настроение чувствуется. А в Казани абсолютное такое спокойствие. Спокойствие. Да, был кризис, да, многие, ну, чем-то пожертвовали, потому что, например, тоже затормозилось строительство. Но общее настроение абсолютно оптимистическое, и фактически кризисных настроений никаких нет. Но, например, в отличие от Москвы, которая с утра до вечера обсуждает все-таки движение финансового капитала, и постоянно пытаются все, от домашней хозяйки до экспертов, понять, на какой стадии кризиса находится, в Татарстане настроение более спокойное, такое фундаментальное.
То есть собака лает, караван идет.
Да, наш караван идет самостоятельно, и мы тут строим, и у нас тут все свое, и мы, вот у нас все хорошо, да, у нас все стабильно и хорошо, и нам нравится. Вот такое настроение. А если же взять Набережные Челны, то, конечно, настроение уже другое, и состояние и доходы другие, потому что все-таки, несмотря на то, что он огромный, но это моногород, который очень сильно зависит от дел, как что происходит на КамАЗе, а там, конечно, все очень тяжело. Как и...
Все-таки он стоит или не стоит?
Вот. Ну как, он запустился в августе, вот надеется, что он не будет опять останавливаться. Ему, правда, повезло, это гениальная сделка при посредничестве тройки Диалог, когда все-таки в самое кризисное время за хорошие деньги было продано 10%, но все равно немецкой фирме. Но все равно, конечно, полно проблем, связано только с глобальным падением спроса и, прежде всего, остановкой строительства во всей России, потому что грузовики нужны только тогда, когда действительно идет серьезный строительный бум. Поэтому, хочешь не хочешь, они находятся в тяжелой ситуации.
А как-то вот тема АвтоВАЗа звучала в разговорах ваших с людьми?
АвтоВАЗ звучал только в том плане, не дай бог, вообще, если чтобы... нас к этой гибели присоединят, мы уж как-нибудь с КамАЗом выкарабкаемся, вот если на нас еще АвтоВАЗ повесит, о чем много писалось в печати, что под эгидой холдинга Росвооружения, значит, начнется, Ростехнологии, начнется такое.
То есть, слушая вас, я понимаю, что Дмитрий Медведев, который сегодня призвал не драматизировать проблемы, созданные кризисом, и он надеется, что дальнейшего ухудшения ситуации не будет, в общем, прав.
В этом смысле он прав. Почему? Потому что драмы в головах нет. Угу. Истерики в головах нет. Вообще, как это ни странно, по сравнению с 98-м годом, хотя этот кризис тяжелее, фундаментальнее, сложнее по последствиям, и выходить из него будем тоже долго, и когда и как вообще, по большому счету, никто не знает, потому что чем дальше от финансовых рынков и ближе к производству, тем ситуация все хуже и хуже, картина все мрачнее и мрачнее. Это показывают уровни безработицы, это показывают страшный объем невыплаты заработных плат, та старая тема, которая вернулась нам с тех ельцинских времен. А чем выше к финансовым рынкам, к новой экономике, к микроэкономике, к новым каким-то идеям и умению свободного человека находить разные бизнесы, в том числе, как вот написано в «Коммерсанте власти», или там, не помню, «Ютаймсе», удивительный бизнес – это теперь быть посредником между банком и заемщиком, чтобы он, несмотря на что, смог получить кредит на грани криминала. Но вот такие профессии сейчас очень популярны. Появился целый институт посредников.
Модераторы,
которые реально двигают как-то вот капиталы маленькие, как-то и двигают.
А, хорошо. Вот если все-таки возвращаться к АвтоВАЗу, это первое все-таки в истории страны такое масштабное грядущее увольнение. Да. И оно первое публичное. То есть вот не скрывают, давно об этом говорят, заранее готовятся. Как вы думаете, как это вот все произойдет? И может ли что-нибудь помочь, чтобы смикшировать этот факт увольнения?
Да. С АвтоВАЗом, с точки зрения пиара, я думаю, стали действовать, копируя американскую модель с General Motors, когда публично все обсуждалось, то ли обанкротится, то ли не обанкротится. Потом каждый шаг по поводу реструктуризации, раздачи пакетов, продажи пакетов собственников.
Теперь показывают нам, рассказывают про социальные ярмарки, которые в Тольятти происходят, что цены не поднимаются.
Ну, то есть, да, боятся таким образом, поняли наконец, что если беду запихивать под ковер, то реакция будет еще более неожиданной по сравнению с тем, что если как-то готовить инфраструктуру поглощения безработных, а самое главное готовить настроение, потому что с инфраструктурой будет все тяжело. Вообще в моногородах, конечно, проблема не изменилась за столько лет, все осталось тем же самым, почти ничего нет альтернативного. То есть государство не приложило усилия, как в свое время сделала Англия, понимая, что моногорода в нестабильной экономике будут первыми жертвами, не создали институты по изучению территории и по определению самых эффективных дополнительных других крупных или средних производств, именно производств, потому что того, что вы создадите банк, рабочий не сможет работать в банке. Он должен найти себе приложение и переучиться, но легко переучиться, быстро.
Но вот тоже все говорят, что что-то там запускают, какие-то программы по переучебе, но так и не ясно, какие.
Понимаете, я вот видела в Набережных Челнах, я спрашивала людей, вот скажите, если не заниматься, вот что у вас есть, да, кроме КамАЗа? Вот что у вас есть крупное такое, которое даже среднее, но такое серьезное по рабочим местам?
И причем, чтобы люди рабочие про это знали и думали об этом.
Они так и говорят, ну, мы крутимся, вертимся, мы вот, например, вот не смогли организовывать конференцию, теперь мы ваш мастер-класс организовали, деньги заработали. Кто-то, ну, это все мелочи, кто-то где-то какой-то ателье открыл, кто-то еще. Я говорю, а вот так вот, чтобы было много рабочих мест, и чтобы движение рабочей силы могло как-то вот качаться между всеми. Говорит, ничего нет. Ну, нету просто ничего. И это уже не проблема малого бизнеса, это проблема стратегического мышления государства, когда оно подтягивает экспертов рыночных заранее, до кризиса, которые подтягивают, соответственно, льготные кредиты, само гарантируют эти кредиты и начинает развивать параллельные производства. Они могут быть совсем не связаны с тем, что есть на данной территории. Вот, например, я уже говорила в свое время, по-моему, мы, Аня, с вами это обсуждали, когда на севере Англии параллельно с шахтами стали развивать стекольное производство. Уж оказалось, что там все удобно, и как раз это такие же заводы, и они захватили, поглотили рабочую силу, и дальше еще вокруг них было создано много всяких там производств, в том числе и там вазочки всякие, пепельницы. Но не только это стекло можно использовать и в химии, где угодно. Поэтому вот такие вот нету. То есть вот когда мы стратегические, государство не занимается своей работой, но зато вмешивается бесконечно в рынки, которые приносят прибыли и гребет все под себя, то во время кризиса оно подставляется очень серьезно.
Ирина Хакамад, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем важность пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ирина Хакамада в студии «Радио Свобода», у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать актуальные темы политики и экономики. Я совершенно ожидаемо не заявляла тему московских выборов, но понятно, что часть людей, конечно, вас будут об этом спрашивать, и мы вернемся к ней и обсудим. Пожалуйста, пишите и звоните, вы можете и об этом спрашивать Ирину. Но я все-таки хочу поговорить о важных политических обстоятельствах этого месяца, связанного с двумя российскими главными политическими персонами, господинами Путиным и Медведевым. Ну и главным образом Медведевым, потому что он был очень активен и очень по-разному трактует все то, что он писал и говорил в этом сентябре. Три таких главных месседжа, как пытаются определить эксперты, что вот эта статья реформатора, отчаявшегося человека, который ничего не может изменить, или эта статья «Россия вперед» одна из заходов в следующей предвыборной игры. Mm-hmm. Третья тема, что это, скорее всего, силы, которые стоят за ними, и в неком консервативном, бюрократическом, таком мафиозном окружении они вынуждены играть вот эти свои роли. Более модернистские люди говорят о том, что впервые Медведев становится легитимным президентом, потому что он, в общем, заявляет о том, чего никогда не заявлял Путин, о критике внутренней политики, и даже в личном смысле он говорит о любви и работе, это главное в жизни, в отличие от мочить в сортирах, например. Что вы вообще по этому поводу думаете о этих двух мужчинах на политической сцене? Что бы это значило?
Ну, я считаю, что когда невозможно проанализировать, что происходит, то надо попробовать найти выход на поверхности. Это как-то попроще. Потому что если закрутить в теории заговора и попытаться изучить все группировки и все, что там происходит, то волосы встанут дыбом и могут последовать фантастические предположения. А вплоть до того, я где-то читала прямо совсем фантастический прогноз, что вообще президентских выборов 2012 года не будет. Вот вообще не будет.
Да, нет, ну, судя по тому, как два юриста разговаривают в категориях «договоримся», да, обсуждая конституционный и выборный процесс, то, в общем, это наталкивает на некоторые мысли, но мне кажется, что вряд ли все-таки.
Да нет, ну, конечно. Сейчас мир очень стал нестабильным, да, очень турбулентным. И поэтому смена власти везде, включая и Америку, и не смена в Германии, она приведет к тому, что люди все-таки поймут высшее руководство, что они друг от друга сильно зависят, и никто будет свою лодку не будет пытаться расшатывать, потому что это невыгодно сейчас остаться в изоляции.
Ну вот и Питтсбург, как я понимаю, эксперты обсуждают, что восьмерка, двадцатка, в общем, демонстрирует одно, что мир един. И даже если
да, она... мир един, и самое главное, демонстрирует свою беспомощность именно потому, что они ничего не могут придумать, потому что до этого не понимали. Вы знаете, как сейчас выходит из кризиса каждая страна, максимальный протекционизм, и вваливают государственные деньги, нарушая все международные договоренности. Поэтому сейчас мир вступает в длинную эпоху 20-30-летнюю турбулентности, и здесь только самый немудрый руководитель попытается все это еще усугубить какой-нибудь жуткой нестабильностью политической у себя в стране. Поэтому, я думаю, все состоится.
Значит, чем?
Да. К мужчинам попроще. К мужчинам надо попроще.
Так.
Да, тогда сразу все становится легче в их понимании. В свое время Мигранян мне долго доказывал, что Путин будет главным, Медведев будет ничто, это будет марионетка, конфетка, фантик для Запада. И все деньги, весь аппарат, все ресурсы, все финансы, все, оно кружится вокруг Путина. Это его база. У Медведева нет людей, у него нету харизмы, у него нету сил, он все-таки юрист, интеллигентный мальчик, и поэтому ничего из этого не получится. Я объясняла, совершенно была не согласна, объясняла другую вещь, то, что если человек все-таки двигается в структурах власти, неважно как, но если он доходит хотя бы до какого-то уровня принятия хоть каких-то самостоятельных решений...
И вы это видели,
решений,
конечно, поэтому на разных примерах.
То автоматически вокруг него все равно создается команда людей, он привлекает к себе какие-то сферы влияния, особенно если другой центр влияния, им кто-то недоволен, то, соответственно, разыгрывают эту карту, поэтому это будет даже не... Все равно будет борьба, это будет не борьба двух людей, это вначале будет борьба аппаратов. Затем, потом неизвестно, что. Вот сейчас мы видим, что вот я, вот это мое глубокое мнение, что сейчас это не игра группировок. То, что мы видим заявление на Валдайском закрытом клубе для иностранцев, когда встречался и тот, и другой. То, что мы видим, когда отвечал Медведев на вопросы студентов, то, что мы видим «Россия вперед» в блоге, что взорвало вообще общественное мнение, я считаю, что это его медведевская личная харизма.
То есть он все-таки легитимизируется как
упорно.
Политический персонаж.
Я считаю, что это начало фактически предвыборной кампании по инициативе Медведева. Почему? Потому что, может быть, это проверочный тест, может быть, это заранее человека выставляет некий меч для того, чтобы потом с ним договаривались, а не так просто, да, говорили о том, что, где и когда. Но в любом случае, пост президента в России, он настолько аккумулирует в себе все энергетические источники, какой бы, да, как бы не был силен премьер-министр, просто все-таки страна очень царская, византийская, президент. Поэтому кто
Но все-таки он не решился ответить на прямой вопрос, босс ли вы премьера Путина?
Нет, а зачем же? Если бы он решился, то он улетел бы сразу, да, разными методами. Нет, он проверяет, он как бы демонстрирует мышцу, да, чтобы потом с ним как-то на равных все-таки справедливо разговаривали и учитывали его интересы.
Но это может быть... то есть не нанайские мальчики?
Нет. Это может быть два варианта. Это может быть вариант, когда я демонстрирую, что так будет лучше, я привлекаю Запад, Россия обретает позитивный имидж. В условиях нестабильности и тем более такой популярный молодой Обама. Но кто же будет выстраивать, как не я? И да, козыри, набираются козыри. И для чего? Для того, чтобы показать, что давай все-таки я второй срок буду выбираться. Есть другой вариант. Набираются козыри для того, чтобы на крайний случай, если будет очень сильное сопротивление, ну тогда обменять это конвертирует на серьезную позицию, не типа там в Верховном суде, а типа премьер-министр. Но в любом случае борьба началась, потому что пост президента, даже если нет харизмы, он ее выращивает автоматически. Вот эти нас с вами, вот мы будем...
Это такая магия власти, особенно в России.
Она внутренняя, она даже не со стороны людей. Просто вам все равно приходится принимать решения.
Вы все равно понимаете. Ну да, он же, собственно, сказал, что самое сложное, что не с кем советоваться. Хотя
конечно.
Мало верят, считают, что советуются.
Да нет, ну советуются, но это не важно, все боятся. Я тоже пробовала советоваться, когда была в правительстве. Тебя все боятся, потому что президенты тебя совсем боятся. Поэтому это же такая президентская страна, непрозрачная. прозрачная, не демократическая. Да? Поэтому в этой автократии, конечно, как только он становится президентом, любой человек, даже если он к этому совсем не готов, пример Путина, постепенный трансформатор, так и Медведев постепенно трансформируется, и, конечно, он выбирает себе новый тренд, противоположный прошлому. Поэтому Россия вперед с жесткой критикой всего, что он получил в наследство.
Ну, там она такая сложная, но тем не менее.
Да, она сложная, но вот этот кусочек, он такой сильный. Вот. И поэтому теперь отсутствие поступков, это игра слов, да, это начинается...
Абсолютно, поэтому что действия...
Действий никаких. Поэтому я и говорю.
А еще посмотрите на список Общественной палаты, если уж говорить.
Там, ладно, ну все. А потом у нас же, меня что еще сильно возмущает, я, конечно, не про себя, но вообще, когда говорится, что золотой резерв может войти кто угодно до 45 лет, вообще в Америке, если вы даже при приеме на работу вас заставят написать год рождения, вы можете подавать в суд. Все-таки люди государственные, которые могут участвовать в принятии решений, не совсем делится по возрасту. Понятно, что есть поколенческая проблема, но не так же как-то опять поджунгливо. Да? То есть мы тут теперь вот так каждый раз это очень жесть такая. То есть человек, его личность, оно никого не волнует. Это все пиар. Поэтому я называю это предвыборной кампанией, потому что сейчас просто поток слов. Причем это мировой какой-то пиар пошел. Потому что это касается и Обамы. Я пока что не заметила, что там такого сделано.
Да.
Но это суперзвезда.
Консервативные люди очень скептически относятся к тому.
Пока что вваливаются деньги. Печатаются и вваливаются деньги.
Ну что, это вариант таких надежд, что ли?
В отличие от России, они доходят. Они доходят. У нас не документы. Без откатов доходят. Но это было и без Обамы. Сделано там 200 лет делать. Поэтому, или, например, там речь Меркель. Да, она вот переизбрана. Впервые отделалась от социал-демократов. Впервые она вместе в союзе с либералами. Я их знаю. Очень симпатичные, веселые ребята. Вот. И я по каналу Вести слушаю речи Меркель. Ну, что-то так, я ничего. Я вообще ничего. Вообще пошла эпоха, когда реальная жизнь в какой-то сидит катастрофе, а политический пиар доходит до ручки в изобретении новых слов, месседжей,
технологии,
какие-то, знаете, такие надежды приобретают все более разноцветные, разнообразные формы, и мы начинаем жить
виртуальность.
Мы в матрице, да. Мы живем в мировой матрице, и Медведев в этой мировой или российской матрице пытается занять конкурентную позицию с Путиным. В матрице.
Понятно. На самом деле ничего не упростили, только усложнили. Это же не про мужчин, это же про матрицу.
А мужчины обожают матрицы. Конечно. У мужиков главная проблема уговорить. А вот делать могут только женщины. Это так, чуть-чуть феминизм.
Феминизм, да. Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Время политики после 22, которую ведет Михаил Соколов. Как идет предвыборная кампания в Тульской области и в Астрахани? Сохранятся ли прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде? Как в России фабрикуют уголовные дела? Рассказывает реабилитированный мэр Дубовского района Ростовской области, как государственничество приводит либералов к оправданию Сталина. Павел Малюков, «Судьба политика». А это «Время политики» с Михаилом Соколовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В России продолжается расследование обстоятельств двух громких убийств, совершенных в минувшее воскресенье. У населенного пункта Старой Мятли в Дагестане был убит начальник управления уголовного розыска республики Алим Султан Атыев. Позднее в тот же день в Москве неизвестные из автоматов застрелили главу Хасавюртовского района Дагестана Алим Султана Алхаматова. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Как отмечается в опубликованном вчера докладе Human Rights Watch, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По словам Меркель, коалиционным партнером возглавляемого ею блока ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. В разных районах Ирака в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 13 человек, в том числе 7 полицейских. Один из лидеров киргизской оппозиции Бакыт Бишимов временно покинул страну из-за угрозы его жизни. Руководитель парламентской фракции Социал-демократической партии Киргизии Бишимов заявил, что в августе его пытались убить. Президент России Дмитрий Медведев выступил в Калининграде перед военнослужащими, участвовавшими в учениях «Запад-2009», и призвал их не драматизировать проблемы, вызванные кризисом. В Таджикистане власти опровергают сообщения о перестрелке на границе с Киргизией.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, сегодня наш гость. И мы разговариваем обо всем актуальном политическом и экономическом, что за минувший сентябрь произошло в жизни и российских граждан, и российского общества. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вот я так и предполагала, что будет несколько вопросов по выборам 11 октября. Сергей вас спрашивает, за кого вы будете голосовать. Это, конечно, наверное, вы можете не отвечать, но, по крайней мере...
Да не пойду я голосовать. Mm-hmm. Ну, что мне там? Мне там никого нету, всех поснимали. Что это за регистрация кандидата? Совершенно абсурдно. Я, конечно, была уверена, что никого не зарегистрируют. И поэтому, наверное, в свое время я ушла из политики, но я поняла, что легально в ней участвовать не дадут, а нелегально мне просто это не мой нерв, это не мое настроение. А, ну, я не думала, что уж до такой степени это просто вообще вынесли всех. Ну, всех, ну, ни одного оппозиционного списка. Понятно, почему. Потому что Надеждин и Правое дело вылетает, потому что с момента своей регистрации начали кампанию против Юрия Михайловича Лужкова. Понятно, почему Милов, Солидарность и так далее, все они, потому что они вообще радикальные, у них есть, их боятся все, чтобы они даже в списке появились. Но мне эти выборы не интересуют.
Спрашивает тоже вот один из слушателей, реагируя на наш с вами разговор, что вы считаете там виртуальностью и что это так важно, все это не имеет отношения к жизни. А я подтвержу это и обсуждением в наших пятничных программах цифр Левада-центра по поводу вот знаний россиян о этой статье, которая была опубликована, да, в газете «Ру», «Россия вперед». 80% ничего не знают о ней.
Да, ну, конечно. 4% знают, я вам могу сказать, что это все московские штучки, потому что, например, в Набережных Челнах ко мне подошли девушки, которые продают, у них бизнес малый, они продают приставку, которая, если у вас есть Wi-Fi, угу, где-то или проводной интернет, то эта приставка позволяет вам получить его где-то недалеко. Или если это большой дом, то в любом уголке. Или, например, вы идете по улице, и у вас,
ну,
есть
такой
кафе.
Вариант модем. Такой,
да, модем. Вы его включаете и тут же входите в Wi-Fi.
Ну, как Билайн делает или там,
да,
другие.
И что,
операторы?
Говорит, ничего не продается. Он говорит, катастрофа. Я говорю, а почему не продается? Говорит, ну, нету ничего, ни кафе. Нету проводного, и Wi-Fi нету, ловить нечего.
И ноутбуков, наверное, не в таком количестве.
И ноутбуков
количестве
нету. Понимаете?
А зачем же они вот этим бизнесом-то? Зачем-то ведь они, почему-то они ведь решили это,
ну, делать? Решили, что все-таки развивается, все-таки имеет перспективу потихоньку, полегоньку. Продается, но очень тихонько. Потому что у людей вот уже даже в Набережных Челнах нету денег, и нету вообще очень мало кафе на улице. проводного интернета, а просто кафе.
Просто кафе.
А мы говорим про блог «Россия вперед». Именно виртуальная деятельность. Причем я говорю, что мировое, двадцатка и восьмерка, это все виртуальные разговоры. Потому что мы слышим одно, а в реальной жизни, я говорю, деньги вваливаются, в России кредиты получить невозможно, все стоит, куча коррупции и посредников, все суды коррумпированы, все дела несправедливые так и остались. Ходорковский у нас сидит благополучно, на него катят дальше. Чичваркин благополучно дает жуткие интервью, от чего волосы дыбом встают, что происходит в России из Лондона. Ничего не меняется. Знаете, но при этом вся московская элита политическая
обсуждает. Так вот, может быть, вы отвечаете на этот вопрос, что вопрос не в мужчинах, которые думают о своем будущем и начали конкурировать между собой, и не в элитах, а в том, что вот создать эту самую матрицу. И вот есть
конечно,
чем заниматься.
Поэтому нет, это думаю, еще опаснее, потому что не могут справиться с задачей. Не могут. Нету для этого ни армии, ни сил, ни команды, чтобы привести бюрократию в порядок. Но вот
да,
сейчас...
потому что, по-моему, время такого абсолютный апофеоз чиновничества. Молодые люди, которые хотят работать в государственных корпорациях.
Я говорю, вот я езжу по регионам, всем всё нравится.
Такая бюрократическая мафия.
Да, пошла вот такая волна, все думают только или о выживании, или о личном успехе. Никого больше ничего не волнует. И сейчас, я думаю, вот эта микроматрица, она скоро вылиться и на телевидении, и везде, чем ближе к выборам. Буквально в 2010 году вся эта матрица начнет просто, знаете, как дрожжи вылезать из блогов, из интернетов, помазанная маслом там где-то в идеологических сферах там, и отделах Кремля, и все потом попрет. И вот здесь будет две волны, если они не договорятся до этого. Одна волна будет изображать матрицу, где Путин номер один, а вторая волна будет изображать, как консерватор, Путин, стабильность, да, а Медведев эволюционная, мирная, бескризисная, но демократическая эволюция. Вот теперь.
Ирина, как вам замок семейства Лужкова в Англии, который, правда, вот сейчас опять опровергают, строят ли там его или не строят, сопоставимый с грандиозной королевскими величественными дворцами, или как с легкостью мочат друг друга в разборках дагестанцев в центре Москвы? Да. На ваш взгляд, эти события и вещи как-то связаны между собой?
Все события в стране всегда связаны между собой. Мы вступили в латиноамериканский путь развития. Какой признак такого пути? Во-первых, это страшное переплетение, да, криминала, коррупции, власти. Во-вторых, это дикая несправедливость социальная, разница страшная в доходах, небольшой, там, 70% группы населения, прежде всего связанной с властью, очень богатых людей, и катящейся вниз бедностью среди людей, обыкновенно, особенно во время кризиса. Второй признак – это когда идет огромный разрыв в сосуществовании внутри больших мегаполисов, когда у вас центр живет одной жизнью, а окраина совсем другой. И точно так же огромный разрыв на территории вообще всего государства, если брать, например, там Москва, затем, ну, там, Владивосток, да, Красноярск, Тюмень, это все там, где что-то есть, и вот среднюю полосу России, не Черноземья, Ворожье, Тамбов, Владимир и так далее, какой-то кошмар, или дальний-дальний север, где в силу природных условий и отсутствия преград на внедрение иностранного капитала, да, у нас же ограничения идут, сами при этом мы ни в инфраструктуру не вкладываемся, ни в дороги, ни во что, у нас ничего нет. Вот это вот первый признак. Поэтому, когда всякие виллы за границей, суперяхты, какие-то там олигархи, когда Медведев призывает и говорит, что некоторые чиновники зажрались, некоторые предприниматели зажрались, у меня каждый раз вопрос, ребята, никто не зажрется, если правила игры этого не позволяют. Если государство не смешивается с бизнесом и ставит его в равные условия. Никто не сможет зажраться, потому что конкуренция усреднит любую прибыль. Вы же сами раздаете эти бонусы направо и налево. Одним за лояльность, другим за то, что финансируют все ваше, просто так по любому заказу. Третий за то, что вилл, значит, вам предоставляет в аренду. Да ну, рыба гниет с головы. Уберите, реализуйте реформу власти. У нас были всякие реформы, ни одна не закончилась. Но как только у нас начнется и реально реализуется реформа исполнительной власти, причем по модели эволюционной, медведевской, и, то есть без революции, без убийств, без гражданской войны, пусть это будет эволюционно, как в Сингапуре. В Сингапуре вообще демократии нет, но там власть работает совершенно по-другому. Вот если Медведев сможет это сделать, или Путин сможет это сделать, когда наступит не только на карманы других, но и на свои, когда просто будут единые правила для всех, для того, чтобы просто страну сделать процветающей. Тогда может что-то сдвинется, это я имею в виду эволюционный путь. А ведь когда все зависит от менталитета, чести, нравственности, достоинства тех, кто наверху.
Александр Иванович, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые и очаровательные дамы. У меня два комментария и две реплики, очень коротенько.
Давайте только что-нибудь одно, уж четыре-то сразу не получится.
Коротенько, очень коротенько.
Давайте.
Почему не упоминается Китай, который не испытывает спада, а внедрил ленинский НЭП и, собственно говоря, идет вперед, развивая внутреннее потребление и занимаясь сейчас очень успешной реконструкцией, модернизацией своего производства, в том числе с экологической точки зрения. Это раз. Теперь, ну, совершенно глупо проводить знак равенства и приводить в пример это решение проблемы с угольными шахтами. Себестоимость угля там значительно превышала продажную с КАМАЗом или АвтоВАЗом. КАМАЗ перепрописался на первой строчке гонок Дакар-Париж и доказал, что он может выпускать лучшие в мире грузовые автомобили. АвтоВАЗ тоже имеет колоссальный потенциал. Достаточно сказать, что его серийный, взятый с конвейера «Лады», пришли 14-ми в той же гонке Дакар-Париж.
Что-то вот они только от 5-й-7-й модели вот отказываются.
Алло.
Понятно. Далее, еще какой-то... У вас вопрос какой-то был? Давайте.
Вопрос, вообще-то говоря, такой. Ведь глупо вообще приводить примеры, которые характерны были для 19 века. Ведь Ленин-то, он ничего нового не сделал. Он открыл просто закон, согласно которому государство должно управлять теми отраслями промышленности, обрушение которых вызывает обрушение государства. Это делает Барак Обама. До него это делал Рузвельт. Благодаря именно принципам ленинского НЭПа он вывел страну из кризиса. Вот эти два банка ипотечных, Феннима и
Тодима... Все понятно, Александр Иванович, давайте мы дадим возможность высказаться Ирине, прокомментировать ваши реплики.
Я считаю, что, во-первых, нельзя произносить слово «глупо», Александр Иванович. Если вы хотите, чтобы вас слышали и слушали, потому что я думаю, что вы этого хотите, хотя сами ни слышать, ни слушать не умеете. Значит, первое, я не хочу приводить никакой Китай. Потому что мы не Китай. Я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять, что мы не Китай. Потому что почему-то вы не сравниваете еще 20 лет назад отвернем, что-то вы не сравниваете с Китаем. А теперь решили сравнить. Это раз. Во-вторых, вы перепутали, когда вы говорите, что КАМАЗ и АвтоВАЗ сравниваются с углем. Говорилось только об одном. Нельзя допускать существование в цивилизованной стране моногородов, когда вся жизнь огромного количества населения зависит от прибыльности и устойчивости развития одного крупного предприятия. Почему нельзя? Потому что никакой стабильности на рынке не бывает. Это раз, вы это уже могли заметить. И второе, крупное предприятие очень плохо реагирует на нестабильность. У него уходит очень много времени, чтобы гибко перепрофилироваться. Поэтому говорилось только об одном, что нужно страховаться. И когда рынок не дает альтернативного производства, потому что это уже наладилось, оно прибыльно. Надо искусственно добиваться прибыльности еще 2-3 крупных производств на той же территории. И тогда всем станет легче. Одно упало, другое заберет рабочих и так далее. И третье. АвтоВАЗ, несмотря на все ваши гонки, несмотря на то, что на «Ладе» Путин периодически ездит и ее демонстрирует на всех фотографий, не имеет никаких перспектив в России. Уже пошлинами закрыли импорт, уже заставили привозить бесплатных на Дальний Восток, уже стали обещать субсидии, АвтоВАЗ переполнен, все площадки забиты автомобилями, их никто не покупает. Почему-то, что у людей, нету сейчас денег, а во-вторых, даже если эти деньги появляются, они не доверяют этому качеству. Против рынка не попрешь. АвтоВАЗ давно надо было понять, может работать только со стратегическим партнером и иностранным. Когда сборка будет здесь, хорошей какой-нибудь машинки, иностранной, дешевой, пусть даже с названием русским, чтобы ваш патриотизм оставался в покое, но с технологиями и с качествами западными, и при этом создавал рабочие места у себя в Тольятти. Вот только этот, пока мы играем в эти патриотические игры, мы людей обездоливаем, оставляем без работы. Все.
Николай, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ирина Мицеевна, сначала позвольте немного лести. Я вообще не относился никогда к вашим единомышленникам, но сейчас слушаю вас с некоторой, знаете, ностальгией. Значит, вопрос я хотел бы вас вернуть несколько к фигуре нашего замечательного президента. Угу. Он у меня вот лично вызывает все большую тревогу. Я вижу все больше черт, заставляющих меня вспомнить о Горбачеве. Ага. А именно, о человеке, скажем так, примитивно тщеславном и готовым, скажем так, сдавать интересы страны за знаки внимания со стороны тех, кому сдает. Человек, который говорит и не может остановиться, говорит иногда, не очень понимая, что говорит. И только Горбачеву, к случаю Горбачева, тут еще добавляется, знаете, такой комсомольский инфантильный задор.
Ой, какой. Слушайте, Николай, вы злой. Знаете, потом все-таки давайте Горбачеву-то отдадим должное. При всей трагической
сети. О Горбачеве я далеко... Я не согласен ни с какими дифирамбами по адресу Горбачева. Я считаю, это человека...
Ну ладно, да, мы про Горбачева...
фигурой, и, в общем, это... Тут дело не о Горбачеве, дело о Медведеве.
Ну.
Что человек совершенно неадекватный к месту, на котором он случайно отказался, действительно может оказаться, что это огромная ошибка Путина. И что то, что Медведева заставляет вот вырываться из той лунки, куда его посадил Путин, и отказываться от функциональной роли, которой он был предназначен, это именно примитивное мальчишеское тщеславие.
Ну, Ирина. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что... Ой, ну, конечно, вообще, понимаете, у нас получается так, значит, те, кто любили Ельцина, говорят, Путин – это великая ошибка Ельцина. Те, кто любит Путина, говорят, Медведев – это серьезная ошибка Путина. Знаете, вот все эти комментарии... меня приводит только к одной мысли. Все-таки нормальный институт выборов президента, он как-то понравственнее и поприличнее. То есть, если бы была, вот не было бы все-таки этого
назначения
и подвязывания всех под эти назначения.
И не был бы он частью плана Путина.
Да, то, может быть, если бы люди сами бы избрали, так вот так бы и не относились, потому что сами бы несли ответственность. Мы избрали. А так вроде пишут галочки, да, при социологических опросах. Говорят, да, я за Путина или я за Медведева, поэтому вся социология показывает, как все круто и легитимно, а потом плюются и говорят, да провались они все пропадом, поназначают там друг друга, а мы сами возьмем. Вот создается отторжение, абсолютное отторжение той жизни, которой живет власть со своими ценностями и считает, что ее любит народ и поддерживает, и тихим народом, который плюнул уже на все, просто пассивен абсолютно, занимается только личным успехом.
Вот сегодня опять же, Левада дает нам цифры, вернее, не сегодня, а на минувшей неделе. И вот Алексей Левинсон комментирует, какое двоемыслие появилось в головах,
да.
Что раньше было лицемерие власти перед публикой и публика перед властью, а в нынешнем обществе есть другое. Руководители и мы заодно, но есть окружавшие нас они. И поэтому вот соотечественники например, считают, что 70% отношений с Западом улучшились, а почти 40% считают, что улучшились отношения со странами СНГ. То есть, иными словами, одобряется политика силы. Или, с одной стороны, показывают, что случаются нарушения прав человека там, где идет борьба с террористами, и признают, что за последние 10 лет безопасность жизни и правовая защищенность людей скорее ухудшилась, 31%, чем улучшилось, 24%. Но все равно положение свободы слова и соблюдения прав человека в России за эти годы следует считать улучшившимся, 32% населения, а не ухудшившимся, 18% населения. Вот что происходит. Вот это вот страннейшее...
Матрица, нет, матрица вбирает в себя и...
за границей не хотят считать ни Украину, да, ни Белоруссию.
Типа, нет, такого, матрица постепенно через массовые средства информации вбирает в себя мировоззрение человека, потому что излучает, излучает. Мы читали все Орвелла, излучает. Капают на мозги постоянно. Да. Ну, что делать? Но на излучение все равно не выживешь. Потому что бывают кризисы.
Сергей, это не Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей, поселок Тугалец, Егор. Ирина Мицова, скажите, пожалуйста, никак не могу ни от кого толку добиться, а вы отошли от активной политики, немножко смотрите с обочины, со стороны. Это как бы взгляд расширяет, делает его спокойным, позволяет увидеть перспективы некоторые. А вообще наша система, на ваш взгляд, вот есть от политики отличия, личные ваши ощущения, да, попробовать проверить, она вообще-то реформируема или нет? Или что-то измениться здесь может только после того, как она будет полностью сломлена? Психология знает, что чтобы новая личность возникла, старая должна подвергнуться деструкции полной. У нас есть власть, которая явно не допустит никакие свежие силы, которая, да, сама не уйдет, потому что слишком замазана, даже если ей пообещают, что ее трогать не было слишком много грешков. Угу. Народ, который совершенно не знает, не понимает и не хочет поэтому чего-то менять. Могут ли быть здесь какие-то реформы или лучше в своих политических и социальных задачах рассчитывать все-таки на постимперское пространство и готовиться к нему, а не пытаться здесь что-то улучшить? Спасибо.
О, то есть имеется в виду валить отсюда или оставаться простым языком. Но это уже зависит от вас. Я, например, не могу жить за границей. Я не знаю, как это назвать, патриотизм. Я не думаю. Просто не могу. Я человек своей культуры, своего языка, своего социального общения. Теперь что мне подсказывает интуиция? Мне подсказывает интуиция, что произойдет реформирование России перед вызовами. Просто иначе она распадется, этого никто не хочет. Но должна произойти действительно смена элиты. Может ли смена элиты произойти революционным путем? Обязательно, да? Только с помощью агрессивного столкновения и фактически жертвой и насилия. Или все-таки это может произойти эволюционным путем? Эволюционным путем может произойти, когда будет договор некий среди ключевых фигур наверху в элите, что все, они получили то, что захотели, дальше у них все будет хорошо, но дальше нужно сами внутри себя реформироваться и запускать новую свежую кровь, но при этом при гарантиях безопасности. В принципе, и это делает тот самый пресловутый Китай, так была реформирована послевоенная Япония, правда, под давлением, конечно, Америки, поскольку капитулировала, но поскольку в России скоро все-таки возникнет острая проблема несоответствия ресурсной экономики вызовам, то буквально в течение 15-20 лет все равно России придется принять этот вызов. И я надеюсь, что пусть даже слабые такие, но все-таки вот а-ля Медведева, они это, я думаю, все-таки понимают. И, может быть, тихо-тихо вот первые шаги начинают возникать, потом их подхватит кто-то другой. Поэтому, по большому счету, я отношусь к России, к ее будущему оптимистично, но это будет не скоро.
Андрей из Одинцова пишет: «Живу в Одинцово, через две недели у нас выборы в местную власть, наряду с портретами депутатов висят листовки о возможности теракта». Очень любопытно этот репортаж оттуда заказать. С чего бы это? Конечно, теракта не будет, дай бог. Милиция или МЧС найдет какие-нибудь сумки, вызовут телевидение. Вот тебе и пиар власти, мнение гостя.
Такой сценарий. Ну, я могу сказать, исходя из своего опыта, о терактах не предупреждают. Поэтому, да, это или какой-то пиар, чтобы вы обратили внимание, что у вас выбор.
Крайне неприятный, честно говоря, если это так.
Да, и неприятный, какой-то он совершенно левый, радикальный. Ну, что делать в Одинцовском районе?
Да. Евгения Петровна, мы вас слушаем.
Да, добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к Ирине Матуловне.
Давайте, давайте.
Я, Ирина Матуловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас ждала в эфире, чтобы именно вам задать вопрос, потому что вы человек откровенный.
Давайте, и... давайте, а то время.
Да-да, Ирина Матуловна, да. Неужели вы на самом деле с вашим проницательным умом думаете, что Ельцин назначил Путина, что вот он сам взял и ушел? И неужели вы на самом деле думаете, что вот Путин хотел уйти, и что вот Путин взял и назначил Медведева? И неужели вам не приходило в голову, что если не будет Медведева, то Путина уже не будет? Кто тогда будет? Ответьте, пожалуйста.
Я думаю, что все не так трагично. Да. Ельцину действительно пришлось уйти, он не хотел этого, и мы это знаем, но объективно он уже не мог руководить страной, и на этом настаивало все его ближайшее окружение, даже родственники. А Путин мог спокойно остаться, другое дело, он нарушил бы Конституцию, потом долго оправдывался. Поэтому он этого не захотел, но стал лидером ведущей партии. И теперь имеет все права избираться по накатанной схеме. Я не проницательный человек до такой степени, чтобы влезть в мозг Медведеву, Путину, Ельцину, понять, что они там ночью вообще хотели, и что им снилось по ночам. Просто я констатирую факт. Констатирую факт, что институт престола наследия в сочетании, в таком винегретном сочетании с демократией приводит к тому, что скоро президентство в России станет просто фарсом. И это плохо.
Это правда. Ну и вот напоследок, женщины-то вам как показались, с которыми вы так общались? Оптимистичное настроение?
Женщины, да, молодые? Вот женщины молодые, модные, разного возраста, от 16 до 70, большая часть молодые, где-то до 35 лет. Знаете, женщины вообще настроены совершенно позитивно. Им только нужны инструменты. И дальше они готовы вперед быть счастливыми, влюбляться, любить, делать суперкарьеру, рожать детей, совмещать все на свете и ловить кайф, драйв и карьеру.
А вот что же вот этой энергии-то как-то вот не хватает в политике? Женщин, что ли, мало у нас получается?
Конечно.
Это вот, наверное, конечно, есть это ощущение.
Потому что женский организм, он приспособлен жить в эпоху перемен. Мужской ненавидит перемены.
Ирина Хакамада, я благодарю вас, уважаемые слушатели, прощаюсь с вами. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шары, он подведет итоги дня. Ангела Меркель, почему же обозреватели говорят о политической революции в Германии? В Москве и Махачкале убиты высокопоставленные дагестанские чиновники, связаны ли эти преступления с политической ситуацией в республике? Ну и папа завершил пасторскую поездку в Чехию. Зачем он ездил в страны, где почти никто не верит в Бога? Итоги дня. Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Можно ли добывать нефть из древесных отходов?
Комментарии экспертов.
Что значит победа Ангелы Меркель для России?
В блогах свободы.
Блогер Елена Власенко занялась антисоветчиной.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».